Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Военная прокуратура считает данные о месте гибели 12 псковских десантников государственной тайной. Какова точка зрения Конституционного суда? Центральный банк отказался от поддержки курса рубля. Как близко от финансового кризиса находится Россия? Во Франции открылся самый большой в мире военный мемориал. Почему для Европы так важна память о погибших в Первой мировой войне? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Конституционный суд России опубликовал постановление по делу о проверке конституционности статьи 21 и статьи 211 Закона Российской Федерации о государственной тайне в связи с жалобой гражданина Олега Лаптева. Это постановление было принято 6 ноября, вот сегодня о нем стало известно. Суд решил, что следственные органы не имеют права скрывать сведения о погибших россиянах под предлогом сохранения государственной тайны. Именно необходимостью сохранения государственной тайны военная прокуратура объяснила отказ сообщать подробности гибели, как предполагают, на Украине 12 десантников из Псковской дивизии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Постановление Конституционного суда было принято после заявления жителя республики Майи Л. Олега Лаптева. Его родного брата, сотрудника милиции, в 2011 году обвинили в изнасиловании, а через несколько дней нашли повешенным в изоляторе временного содержания одного из отделений полиции Иашкар-Алы. Правоохранители неоднократно проводили проверки по факту случившегося, но стабильно выносили отказ в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на государственную тайну, на некие данные о силах, средствах, методах и лицах, оказывающих содействие оперативно-розыскной деятельности на конфиденциальной основе. Поэтому Олег Лаптев и оспорил в Конституционном суде несколько статей закона о государственной тайне. В постановлении Конституционного суда, в частности, сказано, цитирую, «Лицо, по факту смерти близкого родственника которого проводилась доследственная проверка, и адвокат, являющийся его представителем, в случае отказа в ознакомлении с материалами проверки, сообщения о преступлении со ссылкой на наличие в них сведений, относящихся к государственной тайне, праве добиваться принятия всех возможных мер для устранения этого препятствия. История Олега Лаптева имеет самое прямое отношение к правоохранительным органам. Но может ли это постановление Конституционного суда распространяться и на российских военнослужащих, погибших на Украине, сведения о которых скрывает Министерство обороны? Председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова восприняла известие о таком решении Конституционного суда с надеждой.
Это очень неплохое заявление Конституционного суда, решение Конституционного суда, которое подтверждает, что система прав человека в России действует, опирается на конституционные права человека в главе 2 Конституции, и только механизмы надо отрабатывать. Хотя есть несколько «но». Указаны, например, общественные правозащитные организации, которые действуют в интересах человека. Там есть моменты, которые смущают. Но в главном это хорошее решение.
Элла Михайловна, вы совсем недавно обращались в Министерство обороны и в Главную военную прокуратуру с просьбой предоставить вам данные о раненых и погибших на Украине российских военнослужащих. Вам ответили пока что из Министерства обороны и в ответе сослались на врачебную тайну. Теперь, после постановления Конституционного суда, вы рассчитываете на получение необходимой вам информации?
Да, я считаю, что вот в этом плане как раз это поможет получить, потому что мы говорим о главном, о жизни и смерти человека, о жизни граждан России. Но если совершается какое-то преступление, то есть нарушение права на здоровье, на жизнь, то это должно быть гласным и доказательным. И должностные лица в этом плане должны защищать права человека, а не скрывать правду.
Депутат Псковского законодательного собрания Лев Шлосберг, еще не ознакомившийся с текстом постановления Конституционного суда, убежден в том, что оно не имеет никакого отношения к событиям на Украине.
Я не читал решение суда, и пока я его не прочитаю, я ничего не могу комментировать. Я вас уверяю, что это решение никак не связано с украинскими событиями. Никак. Для того, чтобы было принято решение Конституционного суда, люди должны пройти российские суды, получить отказы, доказать, что закон и его правоприменение ущемляет их права, подать заявление в Конституционный суд. Там 6-месячная очередь на рассмотрение дел. То есть предположить, что вчера обратились граждане в Конституционный суд, и сегодня Конституционный суд дал пощечину действующим властям, невозможно. Решение Конституционного суда указывается конкретный случай, эпизод, юридический факт, который привел к рассмотрению дела. Эта история может быть годичной, двухгодичной, трехгодичной давности. Пока дела доходят до Конституционного суда, людей жизнь проходит. Никакой связи с украинскими событиями это решение само по себе не имеет. Конституционный суд не может принимать решение в отношении одного человека, он принимает решение по норме права. То есть Конституционный суд – это не Верховный суд, он не рассматривает судебные казусы, он рассматривает только аспекты нормотворчества. То есть у нас, к сожалению, люди не понимают суть деятельности Конституционного суда. Народ думает, что это суд выше Верховного суда.
Лев Шолсберг 10 ноября получил ответ на свой запрос в Главную военную прокуратуру Российской Федерации, представители которой отказались отвечать на его вопросы, ссылаясь как раз на закон о государственной тайне. Депутат просил проверить информацию о 12 погибших военнослужащих, установить, на основании каких приказов они покинули места постоянной дислокации, в каких географических точках и при каких обстоятельствах погибли. Лев Шлосберг так комментирует ответ Главной военной прокуратуры.
Я считаю, что ответ Главной военной прокуратуры, несмотря на его, скажем так, значительную краткость, является важным документом в наших попытках установить обстоятельства гибели российских военнослужащих летом и осенью 2014 года. Мы предполагаем, что они погибли на территории Украины во время незаконных боевых действий, выполняя приказ вышестоящего командования. У нас нет никакого желания в чем-либо обвинить конкретно людей, которые погибли. Мы считаем, что им были отданы преступные приказы, и в силу тех или иных обстоятельств они не смогли уклониться от исполнения этих приказов. Ответ Главной военной прокуратуры на мои 8 вопросов включает в себя ответ, образно говоря, на 1,5 вопроса. А Главная военная прокуратура подтвердила, что семьям всех погибших выплачиваются все положенные по российскому законодательству социальные пособия, но при этом Главная военная прокуратура подтвердила факт гибели этих людей. Я не могу сейчас сказать совершенно точно, но участие из этих погибших после их смерти некие неизвестные и неустановленные лица продолжали вести страницу ВКонтакте и выступать от имени этих уже погибших людей, пытаясь представить, что они живы. То есть Главная военная прокуратура в вопросе об этих 12 военнослужащих, об их жизни и смерти, к сожалению, поставила точку и подтвердила нашу информацию о том, что они погибли. На все остальные 6 вопросов, связанные с обстоятельствами выхода этих военнослужащих за пределы мест постоянной дислокации, а, кстати говоря, ответ подтверждает, что они погибли за пределами мест постоянной дислокации, то есть не в Псковской области. На все остальные 6 вопросов о тех, кто приказал, каким образом приказал, куда были перемещены эти люди, где они погибли, обстоятельства гибели, Главная военная прокуратура не ответила. Но при этом сообщила, что все обстоятельства установлены по каждому из военнослужащих, что были проведены высокопрофессиональными специалистами судебно-медицинской экспертизы, и то, что сейчас ведется проверка в рамках уголовно-процессуального закона на предмет возбуждения уголовного дела, либо отказа от его возбуждения. Я считаю, что в тех условиях, в которых работают российские правоохранительные органы, в том числе Главная военная прокуратура, этот ответ содержит максимум информации, которую этот орган мог сообщить. Очень многие люди ругают Главную военную прокуратуру за этот ответ. Я не согласен. Понимая, что это не свободная организация по надзору за вооруженными силами, я считаю, что Главная военная прокуратура в своем ответе, на все, что она ответила, ответила честно. Единственное, с чем я категорически не согласен, это с последним предложением этого ответа, о том, что, по мнению Генеральной прокуратуры, при анализе приказов и распоряжений органов военного управления войск и должностных лиц не выявлено нарушение законов Российской Федерации, и, соответственно, Главная военная прокуратура не нашла основания для принятия мер прокурорского реагирования. Законы Российской Федерации были нарушены, у этих приказов есть имена, фамилии, отчества, звание, должности, рано или поздно это должно стать известным и быть предметом следствия и судебного разбирательства.
Заявил депутат Псковского законодательного собрания Лев Шлосберг. Виктор Рызенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Граждане Украины, оказавшиеся в России, жалуются, что не могут получить статус беженца в Петербурге, а также жалуются на то, что их выселяют из ранее предоставленного жилья. Социальный репортаж корреспондента Радио Свобода в Петербурге Татьяны Вольской.
Граждане, приехавшие в Петербург с Украины, стали обращаться в адвокатскую сеть «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал». Они рассказывают, что их документы, поданные на получение получения статуса беженца месяцами лежат без движения в Управлении Федеральной миграционной службы России по Петербургу и Ленинградской области, а самих людей массово выселяют из жилья, которое им ранее было предоставлено. По словам граждан Украины, в миграционной службе им объясняют, что квота на размещение беженцев в Петербурге равна нулю, что их приняли временно на 3 месяца, и этот срок уже истек. Люди не знают, что им теперь делать, и обращаются за помощью к правозащитникам, говорит адвокат сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал» Ольга Цейтлина.
У нас на сегодняшний день имеется 2 постановления правительства от одной и той же даты, 22 июня. Одно говорит о предоставлении убежища гражданам Украины на территории Российской Федерации, устанавливает срок рассмотрения 3 дня. Все, кто в экстренном порядке прибывает на территорию Украины, имеют право такое убежище получить. И второе постановление, номер 691, которое устанавливает квоты на предоставление убежища. И квоты на Санкт-Петербург это 0, а на Ленинградскую область там 0,01. Ну, то есть, по сути дела, 10 человек.
Эти 2 противоречащие друг другу постановления имели большие последствия для людей, приехавших с Украины в Петербург.
Масса людей обращается в миграционную службу. Многим из них предоставлено уже убежище. То есть, на официальном сайте ФМС и УФМС есть данные о том, что предоставлено около 7 тысяч. Но на сегодняшний день вдруг отказываются проводить процедуры и говорят, что вы должны теперь переехать в другой регион. И вот, в частности, ко мне обратилась семья. Это бабушка, ветеран Великой Отечественной войны, Неделька Анна Евгеньевна, уроженка Санкт-Петербурга, проживала на Васильевском острове, работала в годы войны там дружинницей на военно-санитарном поезде. И ее вот вывезли соседи, добрые люди из Донецкой области. И вот ни этой бабушке, ни вот этим людям, которые прибыли, спасая свои жизни, не предоставляют статусы. То есть им выдали расписки о том, что они еще в июле сдали документы. Но на сегодняшний день сказали, квота ноль, вам ничего предоставлено быть не может. Хотите, уезжайте в Тюмень. Таких граждан очень много. То есть те, кто подал на убежище еще в июне, в июле, там в мае, до сих пор их документы не рассмотрены. А теперь, говорят, рассмотрены в Санкт-Петербурге, быть не могут.
Петербург, так же, как и Москва, не имеет квоты на прием беженцев, говорит глава Управления Федеральной миграционной службы России по Петербургу и Ленинградской области Елена Дунаева.
Это обусловлено абсолютно объективными причинами, потому что Санкт-Петербург традиционно город со сложным вопросом жилищного обустройства. И если у людей нет возможности где-то размещаться, то в Петербурге центра для временного размещения такой категории граждан их нет, и они никогда не создавали. Несмотря на это, Санкт-Петербург, на мой взгляд, беспрецедентные совершил шаги еще летом по тем гражданам, которые пребывали стихийно, все-таки временно взял на себя обязанности по размещению этих людей. Для этого использовал фонд, который не предназначен для размещения граждан, ищущих убежище. Это был маневренный фонд. И речь шла о том, что люди заселяются на срок не более чем до конца октября, и за этот период им предлагается помощь в обустройстве, в поиске работы. А если кто-то не может решить вопрос этого обустройства, то есть через поиск работы и арендное какое-то жилье, то дальше уже с этими людьми работала наша служба и продолжает сегодня работать, предлагая им помощь в переезде в те субъекты Российской Федерации, где есть соответствующие квоты, и в те субъекты, которые готовы принимать эту категорию граждан и готовы их обустраивать.
По словам Елены Дунаевой, многим гражданам Украины уже помогли переселиться на Дальний Восток, в Сибирь или ближе, в Псков и Новгород. Тем не менее, по словам Ольги Цейтлиной, не все так просто. Статус беженцев не предоставляют и тем, кто уже имеет жилье и ничего у властей не просит.
Например, вот эта семья с бабушкой-блокадницей, там 2 детей, они ничего не требуют, у них есть жилье, и у них нет смысла переезжать в другие регионы, сейчас опять куда-то срываться, и неизвестно, где они там будут проживать. Но тем не менее, в связи с тем, что квота установлена ноль, им не предоставляется. Хотя ни закон, ни постановление правительства, вот это 690, не содержит возможности отказа таким лицам от получения убежища. И закон о беженцах тоже никто не отменял. Статус беженца им даст льготный порядок получения гражданства.
Кроме того, статус беженца даст медицинский полис, а также лучшие возможности для трудоустройства. Одно дело – помочь переселиться в Сибирь неустроенным семьям. Другое – срывать с места тех, кто уже устроился, отправил детей в детские сады и школы. В отчаянном положении стране остались люди, вывезенные самолетами МЧС из Крыма. Им обещали жилье в Петербурге, но ничего не дали. И теперь они говорят, что лучше бы остались в Крыму. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал согласованные с правительством окончательные документы по реформе Министерства внутренних дел. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Победители парламентских выборов продолжают переговоры по формированию коалиции Верховной Раде 8-го созыва. Участники переговоров сейчас спорят не о формате большинства, а в основном о составе нового правительства. Президентский блок Петра Порошенко, в частности на должность главы МВД, предлагает милицейского генерала Виктора Короля, а Народный фронт премьера Арсения Яценюка хотел бы оставить в этом кресле нынешнего руководителя милицейского ведомства, своего однопартийца Арсена Авакова.
Тот, кто будет продолжать реформы МВД, которую мы стратегически утвердили несколько дней назад, тот человек и будет министром внутренних дел. Поручат мне, буду я.
Заявил Арсен Аваков сразу после парламентских выборов. 10 ноября министр объявил о начале реализации одобренной кабинетом министром реформы МВД. Она была разработана на протяжении нескольких месяцев министерством в соавторстве с экспертным советом, в который вошли общественные активисты, ученые, представители международных организаций, предусматривающая примерно 30% сокращение численности сотрудников МВД реформа, будет проходить в три этапа до 2018 года. Вместо милиции на Украине появится национальная полиция. В состав министерства также войдут Национальная гвардия, Государственная миграционная служба, Государственная пограничная служба и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Слово руководителю экспертного совета по реформированию МВД правозащитнику Евгению Захарову.
Впервые, можно сказать, в МВД было 9 концепций за все годы украинской независимости. Ни одна из них не была реализована. Впервые, ну, вот есть документ, в котором есть внутренняя логика и стройность, а не тактический набор каких-то предложений. Подготовлен законопроект, реорганизация органов, которые требуют такой реорганизации или просто устранения. Это управление по борьбе с организованной преступностью, это транспортная милиция, ветеринарная милиция, и это уголовная милиция по делам несовершеннолетних, которая должна быть переориентирована на функции по работе с несовершеннолетними в соответствии со стандартами ювенальной юстиции, которые в Украине приняты. Подготовлены законопроекты, которые вносят соответствующие изменения. Кабмин их одобрил и будет их вносить в ближайшее время в новый парламент, чтобы они были приняты, тогда эти шаги можно будет реализовать.
Реформа МВД предполагает и частичную реорганизацию нынешней государственной автомобильной инспекции. Евгений Захаров продолжает.
Речь идет о том, чтобы ГАИ выполняла свои функции, вот как сейчас, только на национальных автострадах, дорогах между городами. А внутри городов она должна быть объединена с патрульно-постовой службой в единую патрульную службу. Количество патрулей должно быть на самом деле при этом гораздо больше, потому что то, что есть сегодня, это совершенно неудовлетворительно. Поэтому гоняют патрулировать и участковых, следователей даже гоняют туда, и оперативников. Согласно этой стратегии, количество людей, которые будут заниматься охраной общественного порядка, должно быть доведено до 70%. И должно быть, ну, там, где сейчас один патруль, должно быть 7 патрулей, которые бы полностью покрывали все сутки.
В ходе реформы будет проведена демилитаризация Министерства внутренних дел. То есть специальные звания, аналогичные воинским, будут иметь право носить только те, кто непосредственно занимается защитой целостности государства. Главная же суть реформы, говорит Евгений Захаров, заключается в том, чтобы МВД больше не было карательным органом.
Чтобы это был не карательный орган, а орган, который ориентирован на защиту прав и интересов граждан, который ориентирован на потребности населения. Для этого он должен быть демилитаризован. Милиция сегодняшняя должна превратиться в полицию, в цивильную службу, которая именно на это и нацелена. Он должен гораздо больше быть ориентирован на работу с населением. Там, где местные комьюнити хотят создавать местную полицию, это нужно сделать, поскольку она будет гораздо ближе к населению. Полиция должна быть деполитизирована, должно быть такого, как было последние 4 года, когда милицию все время использовали для политических целей и принуждали совершать незаконные действия, выполнять незаконные приказы. Вот этого быть не должно. Политической фигурой должен быть только министр, а вот все остальные – это уже профессионалы, которые никак не связаны с политикой, с политическими партиями, с борьбой там, и так далее. Деполитизация, демилитаризация, децентрализация, движение с населением ориентироваться нужно на его потребности, нужно изменить систему подбора обучения кадров, внедрять многие вещи, которые связаны с новыми технологиями. Что очень существенно, должна измениться система оценки эффективности работы полиции. То, что есть сегодня, около 400 показателей статистических, которые судорожно собирают каждый месяц и дают наверх, и это принципиально, чтобы они были выполнены, поскольку иначе третья часть зарплаты очень существенная, просто не будет начислена. Вот это вот третье, это должно быть ликвидировано в рамках нашего подхода. И работа милиции должна оцениваться не по показателям, а населением на основе опросов социологических.
11 ноября Арсен Аваков опроверг утверждение о том, что президент Петр Порошенко приказал распустить добровольческие батальоны, в которых, как написала газета «Зеркало недели», глава государства все еще видит внутреннюю угрозу. Наиболее подготовленные добровольческие подразделения, по словам нынешнего руководителя МВД, войдут в состав Национальной гвардии, а также станут основой будущего спецназа украинской полиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 ноября. Азербайджанскую правозащитницу, директора Института мира и демократии Лейлу Юнус, которая находится под арестом по обвинению в государственной измене, лишают адвокатов. Об этом сообщила дочь Лейлы Юнус, Динара, председателю комитета гражданское содействие Светлане Ганушкиной. Как пишет Динара Юнус, адвокатов начали отстранять от дела после встречи в Париже, на которой президент Франции Франсуа Олланд поставил перед главой Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос о судьбе правозащитницы. Директор Института мира и демократии Лейла Юнус была задержана в конце июля. Светлана Ганушкина в интервью «Радио Свобода» рассказала подробности о ситуации, в которой находится азербайджанская правозащитница.
Она была арестована по предъявлению обвинений совершенно вздорных. Там и мошенничество, которое уж абсолютно непонятно, каким образом могло возникнуть, и тем более измена родине, и так далее, и так далее. Там много разных тяжелейших статей, которые ей инкриминируются. И чуть меньше, но тоже достаточно, так сказать, для того, чтобы человека отправить в заключение на долгие годы ее мужу Арифу Юнусову. Лейла – известный правозащитник, Лейла – человек очень отважный, который никогда не боялась сказать властям то, что она думает, то, что она считает правильным во все времена. Ариф – известный ученый, ну и Лейла тоже доктор исторических наук, насколько я знаю. Семью эту я знаю очень давно, с 89-го года. Динару помню маленькой девочкой 2,5 лет, которая вышла ко мне в байковом платьице. Поэтому меня, конечно, не удивляет то, что она мне пишет. А происходит следующее. Мало того, что людей незаконно задержали, незаконно арестовали, предъявляются им вздорные обвинения, на Лейлу еще оказывала давление одна из ее сокамерниц, и один из адвокатов эту информацию опубликовал. Значит, вот ее последовательно 3 адвокатов лишают. Одного отстранили, потом против другого возбудили уголовное дело, и вот 3-го адвоката, у него иск подала эта сокамерница, выиграла этот иск, и он получил 240, если не ошибаюсь, часов общественных работ. Ну, видимо, за клевету. Таким образом, одного за другим адвокатов отстраняют от дела Лейлы Юнус, оставляя ее один на один, так сказать, эту маленькую женщину, и больную женщину, потому что у нее тяжелый диабет, оставляют один на один с этой самой системой, которую создавал Гейдар Алиев. И можно сказать, что неожиданно для всех, потому что человек с европейским образованием и человек более современный, Ильхам Алиев, казалось бы, да, он ее приумножил. Судя по всему, Гейдар Алиев чувствовал себя уверенно, а сына его нет. И вот в таких случаях все, кто хоть как-то критикуют режим или возражают против того, что происходит, становятся самыми страшными врагами и с ними поступают вот так вот жестоко.
Так вы думаете, удастся найти адвокатов или сейчас просто будут всех отстранять?
Боюсь, что направленность именно такая. Я думаю, что поскольку Лейла орденоносец, она имеет орден почетного легиона Франции, я думаю, что ее должно защитить мировое сообщество. Если этого не произойдет, то вообще нам всем грош цена. Нам сейчас, конечно, очень трудно добиться, чтобы наши власти сказали свое слово. Понятно, почему. Потому что у нас у самих все далеко не благополучно. И мы сами становимся, как всем известно, иностранными агентами. Если наше представление о том, как должна быть устроена наша страна, отличается от представления нашего высшего руководства. Но существует Европа. И мне кажется, что есть экономические санкции в таких случаях. К нам же они применяются. Почему бы их не применить к Азербайджану? У нас одна и та же основа, так сказать, для санкций. Это наша нефть и их нефть, азербайджанская нефть. Вот. Я никого никому ни к чему не призываю и не провоцирую.
С председателем комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной о деле Лейлы Юнус беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Центральный банк отказался от поддержки курса рубля. Как близко от финансового кризиса находится Россия? Во Франции открылся самый большой в мире военный мемориал. Телекомпания CNN выходит из кабельных сетей в России. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, вторник, 11 ноября, по версии «Радио Свобода». Конституционный суд России запретил следственным органам скрывать от родственников обстоятельства смерти их близких, ссылаясь на государственную тайну. Министерство юстиции России отказалось исключить некоммерческую организацию «Солдатские матери Петербурга» из реестра НКО иностранных агентов, сославшись на отсутствие соответствующей процедуры. Московский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты на приговор националисту Максиму Марцинкевичу. Приговор смягчен с 5 до 2 лет и 10 месяцев лишения свободы. Правительство России внесло поправки в бюджет о выделении дополнительных средств на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года до 4 миллиардов рублей. Телеканал CNN приостанавливает вещание в России из-за изменений российского законодательства. Таковы были главные новости уходящего дня, вторник, 11 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эксперты разных стран мира довольно широко комментируют сообщение о том, что Центральный банк России отказался от поддержки рубля. Этот шаг российского финансового ведомства оценивается как признание разрушительного для российской финансовой системы действия международных санкций и подготовку к худшим временам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Насколько близко к финансовому кризису находится Россия? Такой вопрос в своем комментарии для информационной службы Bloomberg задал один из самых авторитетных финансистов мира Мохаммед Эль-Риан, бывший глава инвестиционного фонда «Пимка». Прямого ответа на этот вопрос автор не дает, но если судить по его аргументам, то недалеко. «Центральный банк России, по-видимому, теряет контроль за валютным рынком», – пишет Эль-Ириан. «Усиление стагфляционных ветров является лишь делом времени. Усугубленные падением цен нефти, финансовые потрясения в России отражают геополитическую напряженность и решение Москвы, которая предпочла региональные авантюры поддержанию внутренней экономической и финансовой стабильности». Экономические обозреватели CNN приводят 5 причин, по которым, как они пишут, Россия может столкнуться с худшими временами. Среди этих причин – почти 200-миллиардные долги российских банков, которые им обслуживать будет крайне трудно, санкции, которые приведут к дальнейшему побегу капитала из России, растущая инфляция и поведение Владимира Путина, отрицающего, по словам авторов CNN, связь между судьбой рубля и экономическими проблемами. Падение экономической активности – такой может быть цена стратегии поддержки рубля, избранной Российским Центральным Банком. Так считает американский экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. Вот как он отвечает на вопрос, что заставило Центробанк внезапно отказаться от поддержки рубля на финансовых рынках.
Падение резервов Центрального банка, больше ничего. Резервы Центрального банка упали за год на 17%, с 517 миллиардов долларов до 429 миллиардов долларов. Значит, дальнейшее падение резервов Центрального банка привело бы к дальнейшему оттягиванию рублевой денежной массы. Стагнация, которая сейчас происходит, могла бы перейти в рецессию, а поскольку отток капитала продолжается, то остановить падение рубля было невозможно. То есть ситуация в миниатюре напоминала ту, которая была во время дефолта 98 года. Что не сделаешь, все плохо, и поэтому надо принять какие-то меры, которые позволят с минимальным ущербом выйти из нежизнеспособного режима денежной политики и перейти к какому-то режиму новому, который Центральный банк сможет каким-то образом сдерживать и сможет руководить денежной политикой.
Если Центральный банк лишает рубль поддержки, означает ли это, что рубль может скатиться глубоко на дно?
Центральный банк ввел новый режим денежной политики, который при благоприятном стечении обстоятельств позволит остановить падение рубля. Если раньше сдерживающим фактором было поддержание курса рубля при помощи продажи резервов Центрального банка и манипулирование притоком и оттоком долларов на рынке, то теперь Центральный банк ввел новое правило. Рублевая денежная масса будет стабильной. Предполагается, что если рублевая денежная масса будет стабильной и не будет большого оттока капитала, то тогда можно сохранить при наличии нынешних резервов Центрального банка более или менее устойчивый обменный курс.
То есть Центральный банк говорит о том, что он не будет заниматься эмиссией, не будет печатать деньги?
Да. То есть Центральный банк вводит новый режим, при котором контроль денежной рублевой массы должен служить тем стабилизатором, который позволит сдержать падение обменного курса рубля.
Но при этом расплатой за это, как предсказывают многие западные наблюдатели, может стать рецессия в России.
Совершенно верно. Более того, этот процесс уже происходит. В 2014 году, на самом деле, рублевая денежная масса даже несколько сократилась. Ну, понятно, она сократилась из-за того, что Центральный банк продавал доллары и оттягивал рубли. Если будет продолжать падать денежная масса, то тогда нынешняя стагнация перейдет в рецессию. Центральный банк предсказывает на ближайшие 3 года отсутствие экономического роста.
То есть либо курс рубля, либо рецессия. Такая дилемма вырисовывается перед Россией.
У них при нынешнем режиме, который они установили, есть хороший сценарий и есть плохой сценарий. Хороший сценарий – это стагнация, застой. Это самый лучший сценарий, который они предполагают. Плохой сценарий – это либо падение резкое курса рубля, либо рецессия.
Это был Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Сейчас еще один репортаж, связанный с действием санкций на Россию и тех санкций, которые Россия ввела фактически против самой себя. Сегодня Верховный суд страны отклонил иск компании «Мурманский рыбокомбинат» к правительству страны о признании частично недействительным эмбарго на ввоз продовольствия из стран Запада. На предприятии считают, что запрет на поставки живой рыбы из Норвегии нарушает права и законы интересы комбината в сфере предпринимательской деятельности. Завод находится на грани закрытия. Передает из Мурманска корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин.
Мурманские рыбоперерабатывающие предприятия испытывают трудности в своей работе из-за нехватки сырья. Третий месяц Россия живет под собственными санкциями. Более всего запрет на импорт отдельных товаров коснулся сельскохозяйственного комплекса, а именно рыбной отрасли. Если конкретнее, то для севера России, да и не только, сырье, поставляемое из Норвегии, являлось основополагающим для успешного ведения бизнеса. В Мурманской области существенная часть компаний была завязана на поставке рыбы и мальков из сопредельного государства. С введением санкций их бизнес оказался под угрозой, а за этим неминуемо продовольственная безопасность, и если не страны, то отдельного региона. Среди компаний, которые оказались заложниками политической воли руководства страны, рыбоперерабатывающие компании Мурманской области «Акватория» и «Сифудрус». Как пояснили в приемных вышеуказанных компаний, они испытывают трудности при осуществлении своей деятельности в связи с нехваткой сырья. Еще одна компания, ставшая известной на всю Россию – Мурманский рыбокомбинат. Предприятие, получающее сырье с норвежских живорыбных судов, которые в России как класс практически отсутствуют. В начале сентября руководитель комбината Михаил Зуб заявил о том, что предприятие приостанавливает свою деятельность в связи с введенными Россией ответными санкциями. Как рассказал Михаил Зуб, сотрудники на работу выходят, зарплату получают, но при этом выполняют любую работу, кроме рыбопереработки.
Предприятие, оно в принципе рыбу не получает, переработка не занимается, но люди выходят на работу.
Это я чем занимаются?
Чем угодно, только не прямыми функциями. Приходила прокуратура, прокуратура в своих законных основаниях проверила, что на самом деле люди выходят на работу и получают зарплату. Но предприятие не работает.
Финансовую обстановку Зуб охарактеризовал следующим образом. Предприятие летит со скоростью звука в тму таракань.
Дохода вообще ноль. Нет доходов, рыбы нету. Предприятие не работает. Доходы не получают, рыба не поступает.
Сегодня Верховный суд Российской Федерации рассматривает иск Мурманского рыбокомбината к правительству Российской Федерации. Если ввоз мальков по объективным причинам был разрешен поправками к запретам, то запрет на импорт живой рыбы теми же поправками весьма конкретно прописан. Максим Жаравин, Мурманск, Радио Свобода.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 ноября. «Мама Путина» – так называется пьеса и документальный фильм, представленный в Московском театре «ДОК». В основе одноименных произведений – современный миф о том, что мать президента России здравствует и живет в Грузии. Вечер в театре прошел в рамках проекта «Перезагрузка», задача которого – познакомить московских зрителей с новым грузинским искусством. На премьере побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Самое очевидное объяснение того, отчего в Грузии многие убеждены, что мать Путина, их соотечественница, живущая в селе Метехи, это чрезвычайная скудость официальных сведений о личной жизни российского президента. Вакуум заполняется домыслами. Впрочем, и новая пьеса драматурга Лаши Бугадзе и снятый в 2003-м, но впервые показанный в России голландско-грузинский фильм Иннаки Смитс не об этом. Скорее, о человеческой драме старой женщины, урожденной Веры Путиной, давно расставшейся с сыном Вовой Путиным, двойным тезкой могущественного человека, которого она искренне считает своим ребенком. Это канва, общая для фильма и пьесы. В остальном у героинь двух произведений мало сходства. Монопьесу прочитала Оксана Мысина. Лаша Бугадзе писал, имея в виду именно эту актрису. Это мама Путина, пугающая и жалкая одновременно. В попавшем во время российско-грузинской войны под обстрелы селе она обращается к невидимому собеседнику.
Накажи, если этот невоспитанный и не уступающий место в транспорте люд. Нашли кровавый дождь на детей и жен, кто приобрел себе на мои облигации как недвижимое, так движимое имущество, кто раскормил свои взрощенные тварями семьи, вставшим гнездом греха в регионе, а меня оставил без зубов в возрасте 80 лет. Ни одного зуба не осталось. Это можно, чтобы твоя мать не имела зубов? Пошли град на проходимца старосту, который спустил своих бешеных собак, дабы снести наш рынок при въезде в город и сгноил в подвалах нереализованное нами мясо, сыр, яблоки и груши. Еще лучше, поговаривают, он любит выпить бездонный брюхом. Ну так всыпь ему стакан невидимой взрывчатки, чтобы жабом его ожиревшие внутренности разорвало. И пусть так случится со всеми и частицами, кто перейдет тебе дорогу, пусть даже за пределами твоей страны. Жахни по нему, сыночек, накажи опорочившего и бесчестившего нас. Подними нас с колен, встань за нашими спинами и укрепи. Прикажи впустить нас на базар. Значит так. Прикажи вставить мне зубы, вернуть мне хотя бы десятую часть сбережений, которые я годами откладывал для того же тебя, для твоих же бедных сводных братьев, в эту, будь она проклята, сберкассу. Вот она, моя сберкнижка, все у меня тут записано. Накажи всех, кто объявляет тебя самым богатым человеком на планете, ибо я знаю, ты богат своей мудростью и знаниями, а не имуществом. Но они же хотят уязвить тебя и унизить меня. Вот, мол, на кого ты надеешься. Вот кого ты явила на свет, а кого я явила. Лучше бы дала я этому свет. Что? Что мне делать? День и ночь я молюсь, повторяя твое имя. Хотя бы разок поцеловать тебя. Как мне достичь твоей приемной, а? Пришли мне твоего ангела, чтобы он взял меня в руки и перенес через Кавказ.
без пропуска. У тебя нет соответственным образом оснащенного самолета. Для женщины всего 45 килограмм. Оказывается, те, кто захочет, могут получить твой паспорт. И где бы они ни были, станут навеки твоими. А если кто в зоне отдых обидит, вот тот старост. Благодать священного паспорта испепелит. Тот паспорт – пропуск твоего сердца, а кто возьмет его, становится частицей тебя. Осыпь нас теми священными бумагами. Выпусти в небо твоих богатырей. Заставь их с высоты выкрикивать наши имена и фамилии. Мы все твои. Но я не хочу умереть так, чтобы хоть раз не заглянуть в твои глаза. И чтобы я не видела, чтобы ты ослабел. Соедини меня со своим секретариатом. Я должна быть с тобой. А то рядом не будет того, кто прикроет тебя собой. Никто не возьмет на себя пули, предназначенные тебе. Если что стрясется, понадобится моя кровь, она даст тебе еще 100 лет жизни. Эту кровь должны залить тебе. Мне не жалко. Потому что кроме крови у меня ничего здорового не осталось. Я не хочу умереть случайной смертью. Меня не должна убить шальная пуля. Она должна быть присланной тобой персонально мне.
И вот комментарии куратора проекта «Перезагрузка» в театре ДОК Майи Мамаладзе.
По жанру это комедия, но она как-то размывает комедийный жанр, поскольку человек, который там представлен, он настолько многогранен, он впадает то в трагедию, то в мелодраматизм, то он комичен, то он даже страшный, этот человек. То есть это какой-то трагифарс.
Недавно журнал Forbes признал Путина самым влиятельным человеком в мире. В Грузии его считают очень влиятельным или о нем немного подзабыли?
Ну, они о нем не думают целыми днями, конечно же. И сейчас в Грузии, например, интересный момент очередной. Грузия очень зациклена в своей политике, что меня иногда порой даже расстраивает, поскольку мне кажется, что политика накладывает какую-то печать на культурную жизнь. То есть слишком большое внимание оказано вот родной политической сцене. И политики перетянули одеяло театральных деятелей на себя. Так что я бы не сказала, конечно, что... Но их интересует настолько, поскольку... Ну, как это относится к Грузии? Мы же понимаем, что конфликт, который случился в 2008 году, там была какая-то еще и психологическая составляющая, а не только чисто политическая. Хотя и политическая, и экономическая, конечно, была. Но главные персонажи политические и их психологическое состояние тоже, конечно, играло огромную роль в этом конфликте. Но надо сказать, что «Мама Путина» – это пьеса о человеке, который является фанатиком, который взахлёб любит Путина. И, конечно, это вот чисто вот такое аллегорическое состояние, не сильно привязано вот к каким-то конкретным людям. Это о человеке, который затянут в ту политику, которую мы сейчас в стране имеем, и одобряет эту политику. То есть люди, одобряющие Путина, имеются и в Грузии. Это, наверное, очень маленький процент, и вот эта пьеса показывает, ну, достаточно эксцентрический и нетипичный для Грузии образ, но этот образ имеется. Поэтому она, наверное, интереснее больше у нас, потому что у нас как раз есть гораздо больше процент, чем в Грузии, людей, которые подпадают под этот психологический образец.
Мир документального фильма «Мама Путина» совсем иной. Невымышленная, подлинная Вера тоже горюет от разлуки с сыном. Еще ребенком она отдала его на воспитание русской родне, потому что пасынка не взлюбил грузинский отчим. Но все же она остается жизнелюбивой и ничьи головы не призывает покарать. В подлинном селе тоже следы бедности, но праздничный пасхальный стол ломится яствами. Большая родня собралась в доме, пришли музыканты, а старый млад танцует. Театр ДОК напомнил о Грузии, которую в России почти потеряли. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Телеканал CNN приостанавливает вещание в России из-за изменений российского законодательства в области средств массовой информации. О причинах такого неожиданного шага корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
В оказавшемся в распоряжении «Радио Свобода» официальном комментарии CNN говорится, телеканал прекращает вещание из-за последних поправок в закон о рекламе. На работе Московского бюро или других телеканалов компании решение не влияет. Сейчас компания-владелец Turner International ищет альтернативные варианты вещания в России. Детские каналы компании будут транслироваться с нового года без рекламы.
В свете последних изменений в российском законодательстве, регламентирующих деятельность СМИ,
Turner International рассматривает альтернативные возможности вещания CNN в России. На данный момент в ожидании решения мы приостанавливаем дистрибуцию телеканала. Надеемся, что со временем нам удастся вернуться на рынок. Решение, принятое Turner International, затрагивает исключительно вещание телеканала CNN International и никоим образом не влияет на другие присутствующие на рынке каналы компании. В целях соблюдения предусмотренных поправок в закон о рекламе, начиная с января 2015 года, Turner продолжит вещание своих детских телеканалов без рекламы.
В Роскомнадзоре прессе заявили, что к прекращению инфовещания CNN отношений не имеет. Официальный комментарий Минкомсвязи – российское законодательство не мешает деятельности иностранных СМИ.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в связи с заявлением телеканала CNN о прекращении вещания в России разъясняет. Действующее российское законодательство не препятствует телеканалу распространять свою информацию в кабельных и спутниковых сетях России. Законодательство позволяет зарубежным новостным каналам осуществлять вещание на территории России, для чего предусмотрены легальные формы и способы. За консультациями для получения необходимых лицензий представители телеканала могут обратиться в Минкомсвязь России.
Летом этого года депутаты Государственной Думы России приняли поправки к закону о рекламе, которые запрещают распространение рекламы в телепрограммах, телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе и или с применением декодирующих технических устройств. То есть рекламу запрещено размещать на всех каналах, не имеющих наземное эфирное вещание. У CNN такой лицензии давно нет, напоминает профессор факультета журналистики МГУ Андрей Рихтер. Бесплатное круглосуточное вещание CNN в Москве прекратилось в 1998 году. Телеканал подавал заявку в Роскомнадзор на получение лицензии, однако ведомство лишь включило его в вещательную лицензию НТВ+.
Еще 10 лет назад CNN можно было легко принимать на любую антенну в Москве. Насколько я понимаю, такой ситуации нет давно, поэтому, собственно, я на CNN можно было смотреть в пакете либо спутниковой программы НТВ+, либо в кабельных сетях. Еще те изменения, которые запрещают вмещать рекламу, если у вас нет вещательной лицензии. Я бы говорил, что это, конечно же, очень большая проблема для вещателей, которые распространяются в России через кабельные сети либо по спутнику, потому что оправдания и причины, по которым было введено это ограничение, они, конечно же, ни к чем. В том смысле, что говорить о том, что раз вы распространяете рекламу и берете плату за кабель, то вы лучше живете, чем те компании, которые не могут брать плату за кабель и живут только от рекламы. Это, конечно же, неправда, и никакого отношения к реальным событиям на медиарынке не имеет. Эфирные компании в нашей стране в большинстве случаев достаточно сильные. Многие из них получают еще и дотации от государства. Поэтому те поправки, которые внесены были в закон о рекламе, они не создают возможность для честной конкуренции, а наоборот сужает возможности для конкуренции.
Андрей Рихтер сожалеет об уходе CNN, но рейтинг телеканала, говорит профессор, в России невелик из-за англоязычного вещания.
Мне как зрителю, безусловно, не хватало бы канала CNN для того, чтобы иметь более широкую картину событий в России. Но в то же время нужно понимать, конечно, что CNN смотрела очень незначительная часть населения, прежде всего по языковой причине, потому что CNN только на английском языке существует. Это всего лишь, может быть, одно зернышко в той большой картине изменений в медиапространстве России, которая сейчас происходит. Некоторые уходят из эфира по экономическим соображениям, потому что ту аудиторию, которую они имели в эфире, проще получить в интернете и сохранить ее, собственно, можно в интернете. А другие уходят, потому что экономически это сложно вещать в России, где население вряд ли может покупать те продукты, которые рекламируются западными каналами. Третьи уходят по той причине, что российская аудитория больше не интересна. Четвертый уходит, потому что органы государственной власти заставляют иностранные медиакомпании регистрироваться в России, получать лицензии.
Глава фонда защиты гласности Алексей Симонов, в отличие от Рихтера, смотреть CNN перестал. Говорит, телеканал слишком приспособился к российским условиям.
Мне ужасно жаль, что мне не жалко, что CNN уходит от нас. Их передачи перестали заметно отличаться от наших. По фактажу, по всем прочим вещам, я лично не буду испытывать одиночество. Время от времени смотрел, даже время от времени по нему выступал в былые годы. Они очень сильно приспособились к нашим условиям жизни. И очень во многом приняли наш способ взаимодействия между исполняющими организациями и наблюдающими за этими организациями другими организациями.
В этом году было ужесточено также законодательство о СМИ. В сентябре были одобрены новые поправки, ограничивающие долю иностранного капитала в компаниях до 20%. Ранее предел составлял 50%. Бывший секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко считает, что в новых условиях коммерческие СМИ в России существовать не могут. И говорит, что полки в магазинах скоро тоже опустеют.
Совокупная обстановка, совокупное воздействие и законодательство, и атмосфера в стране такое, что в ней, конечно, средства массовой информации, которые пытаются работать и зарабатывать, существовать, конечно, просто невозможно. То, что со следующего года запрещают кабельным телеканалам размещать рекламу, что вообще является просто абсурдом абсолютно. Причем, что характерно, государственным, федеральным телеканалам рекламу размещать можно. Да? Государство их финансирует, еще можно зарабатывать на рекламе. Думаю, что, конечно, дополнительным таким фактором и дополнительным пинком, которым выкидывается из страны CNN, это поправки в закон о СМИ, которыми страны капитал в медиа ограничивается 20%. В общем, Россия осталась наедине со своими Соловьевыми и Киселевыми, ну, если не считать интернет. Это, думаю, что вполне целенаправленная политика, что очевидны последствия. Когда страна оказывается с одной картинкой мира, то, безусловно, это вне всякого сомнения приведет к тем же процессом в стране, которые у нас были в 70-х, 80-х годах, когда просто через какое-то время исчезла еда. Понимание того, что телевизор и холодильник очень тесно связанные приборы, в стране пришло довольно поздно.
Медиа-аналитик Игорь Яковенко уверен, CNN принадлежит глобальной корпорации, которая не станет искать лазейки в российском законодательстве, чтобы вернуться, только если законодательство смягчится. Андрей Рихтер добавляет, это также маловероятно, как и то, что телеканал получит вещательную лицензию в России. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 11 ноября в Западной Европе вспоминают погибших в Первой мировой войне. В этот день, в 1918 году, в лесу близ города Компьен подписано перемирие. Германия признала свое поражение в войне. Рассказывает парижский корреспондент Радио Свобода Наталья Каневская.
Ежегодно в этот день по всей стране и особенно на севере Франции проводятся мероприятия в память о павших в боях солдатах. Каждый год в этот день в населенных пунктах Франции проводятся церемонии поминовения погибших сограждан. Зачитываются имена солдат, и после каждого имени произносятся слова «погиб за Францию». В этом году на 11 ноября запланировано и совершенно особое событие – официальная инаугурация самого большого в мире международного мемориала, увековечивающего память 580 тысяч павших в Первой мировой войне солдат. Это колоссальное кольцо памяти периметром 345 метров было возведено на самом большом военном кладбище Франции – Нотр-Дам-де-Лорет в городке Аблен-Сен-Назер, регион Па-де-Кале, архитектором Филиппом Простом по инициативе регионального совета в рамках проводимой в этом году во Франции миссии столетия, мероприятий, посвященных сотой годовщине начала Первой мировой войны. Кольцо памяти образуют установленные по кругу мемориальные доски из нержавеющей стали, на которых в алфавитном порядке без разделения по принципу национальной и религиозной принадлежности и без учета воинских званий выгравированы имена воинов, погибших в сражениях на Западном фронте в период с 1914 по 1918 год. На этой земле в августе 1914 года в начале боевых действий между Германией и Францией ежедневно гибло более 20 тысяч солдат.
Торжественная церемония открытия мемориала «Кольцо памяти» прошла сегодня при участии президента Франции Франсуа Олланда. На нее были приглашены главы государства и правительства восьми стран, в том числе королева Великобритании. О том, почему день 11 ноября занимает особое место в исторической памяти западного общества, рассказывает историк Фредерик Хедли, сотрудник мемориального комплекса «Историал Великой войны» в городе Перрон, Пикардия.
Несколько лет назад, по экономическим соображениям, этот праздник власти хотели отменить. Но предложение вызвало столь негативную реакцию в обществе, что 11 ноября осталось выходным днем. Совершенно ясно, что в коллективной памяти французов этот день все еще имеет большое значение. В этом году правительство организует еще и целый ряд мероприятий для молодого поколения. Мэрия Парижа, например, проведет поминальную церемонию на могиле неизвестного солдата с участием учащихся средних и старших классов. Запланированы и другие акции при содействии Ассоциации ветеранов, цель которых – также привлечь внимание молодежи к этой дате. Венки в этом году будут возложены не только на военных кладбищах, но и у мемориалов гражданским жертвам Первой и Второй мировых войн. Пройдет церемония памяти солдат союзнических войск. Речь идет главным образом о британских, бельгийских, американских военнослужащих. Кроме этого, состоится церемония памяти французских солдат, погибших в войнах, в которых Франция участвует в настоящее время.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская, был французский историк Фредерик Хедли. Сегодня в Западной Европе вспоминают погибших в Первой мировой войне. Так обстояли дела во вторник, 11 ноября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!